Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио, в студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы сегодня пытаемся рассмотреть инфанта в самих себе. Я в себе. Алла Сергеевна, вам не очевидно.
Александр Владимирович, как всегда, преувеличивают.
А отец Макарий, иеромонах Макарий Маркиш, руководитель информационного отдела комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии, помогает Алле Сергеевне побороть мой инфантилизм.
Что ж такое-то?
Ничего, нет, Алла, вы не удивляетесь, это действительно мужское качество. Вот этот муж глава семьи. И вот эта голова начинает время от времени кружиться, и надо ее поставить на место.
Ладно. Да,
ну, это кокетство, кстати, это одно из проявлений.
Не вижу тут кокетства, вижу трезвый взгляд на супружескую жизнь.
Итак, мы начали говорить о том, что в каких-то вопросах взрослый мужчина, ну, давайте нарисуем понятный всем портрет. 41 год, успешный профессионал, женат, ребенок. В каких-то вопросах работы, он серьезен, он несет всю степень ответственности. В каких-то вопросах он абсолютный инфант. Он хочет купить себе новый телефон, потому что хочет. Он не может объяснить, почему старый работает, но он хочет купить себе новый телефон. Он установил на компьютер игру «Танки» и играет в «Танки», потому что он не может объяснить, почему, но ему нравится.
Хочется, совершенно верно.
Как обычно дети
да,
говорят.
Абсолютно.
Зачем тебе машинка? Хочу!
Да, точно так.
Зачем ты ее хочешь? Хочу!
Точно так.
И вот
что-то просто... грубо ответит что-нибудь жене вообще в этом смысле. Да.
Ну, будем надеяться, этот 41-летний успешный профессионал все-таки держит себя в руках и не отвечает ей грубо. Однако
ну,
все-таки...
разная степень грубости бывает.
Так вот, мы получаем какую-то такую расщепленную личность.
Да.
Чем вызвано это расщепление? Почему человек
сказали?
Не может быть целым?
Вы до перерыва правильно сказали. Вот та самая почва, на которой вырастают пороки, грехи человека. Если бы он жил в деревне, или если бы он был бы солдатом, вот вы перечислили, кто не может быть инфантильным, а я хотел добавить солдат. Мы недавно, у нас память Победы была у нас в 45-м году, бессмертным маршем мы ходили по городу. Солдат не может быть инфантильным. Абсолютно. А в силу тех благоприятных условий, в которых мы живем, значит, эти эгоизм, безответственность, безалаберность, бесконвойность такая, если можно выразиться, прорастает в дурацкое абсолютно поведение. Помните, в начале передачи мы говорили, дурь человеческая мешает ему. Если бы он в этот момент, когда ему говорят, играешь ты в танки, вместо того, чтобы ребенком своим сыном почитать книжку, если бы у него что-то в мозгах бы включилось, он сказал, да, слушай, простите меня, все это маразм, безобразие, я больше этого делать не буду.
Детский сад, ребячество.
Ну, это глупость, которая губит его жизнь, его семьи, и действительно кончается сплошь и рядом гибелью брака. Потому что на почве, на фоне этого вот, этой безответственности, разного рода, ну, прямо скажем, дела сексуального характера, сплошь и рядом разрушает брак.
Ну, на самом деле, это могут быть и не очень понятные, вот пример танки, он скорее притянутый за уши. Но это
не,
может быть еще что-то более изысканное.
Не,
например,
притянутый за уши.
Мужчина начинает ходить в спортзал, как это часто бывает с 41-летними мужчинами. Ходить в спортзал с какой-то фанатичностью. Занимаясь тем, что взвешивается каждые 15 минут, измеряет диаметр своих бицепсов, и он абсолютно серьезен в этом своем стремлении работать над собой. И, в принципе, вот само вот это вот стремление работать над собой, быть здоровым, выглядеть хорошо, в принципе, нормально. Но задуматься над тем, как это происходит и по каким мотивам, и ты понимаешь, что это то же самое ребячество, тот же самый инфантилизм.
Верно, но вот вы сказали, что игра в танки притянута за уши. Да нет, не притянута, это реальный симптом начинающегося, приближающейся гибели брака, в данном случае гибели личности. Потому что сегодня он говорит «хочу» на игрушку, а завтра он посмотрит на чужую жену и скажет «хочу». И привет. Процесс пошел и достиг определенного результата.
Наверное, это по-разному бывает. Такой синдром Шелдона Купера на троне семи королевств. Мальчик, вокруг которого вращается мир, А бывает и девочка, вокруг которой вращается мир. Все-таки я бы не сбрасывала здесь со счетов инфантилизм, присущий зачастую и женщинам тоже, которые...
А в чем он может выражаться? Вот мне вопрос.
Хочу.
Ну да, это эгоизм, дорогие друзья. Мы говорим с вами об эгоизме и гордости человеческой, которая, к сожалению, не ограничена нашим мужским полом.
А что следствие? Эгоизм – следствие инфантильности или инфантильность – следствие махрового эгоизма?
Я думаю, что они спокойненько друг друга подпитывают. Если мы говорим о гордости просто как о пороке, о грехе, о греховном качестве человека, а инфантильности, инфантилизме в результате вот этих вот неправильного воспитания, черте характера. Понимаете, если гордость – это черта характера, гордость – это прямой грех, а инфантильность – черта характера. Ну, значит, они друг друга подпитывают, подкачивают и губят все, что есть.
Про женский инфантилизм. Вот у Дарьи Архиповой в книге, которую мы обсуждали как раз на прошлой неделе здесь в программе «Семейный час», есть пример. Она рассказывает о своей пациентке, которая пришла к ней то ли с мигренями, то ли еще вот с чем-то таким, ну, в общем, с каким-то проявлением, вот, с каким-то соматическим заболеванием. И когда речь зашла о ребенке, она сказала, что, ну, я не могу, он все время орет, понимаете? Вот он, откуда же, то есть, условно говоря, под текстом ее слов было такое, откуда же я знала, что это теперь вот на всю жизнь? Вот рождение ребенка, к которому женщина, опять же, наверное, это черта нашего времени, зачастую оказывается не готова. То есть мы как бы хотим, ну, куклу, что ли, такую.
То есть она оказалась не готова нести ответственность за ребенка и посвятить себя ребенку.
Не смогла стать матерью, так вот я как председатель комиссии по семье, материнству и детству. Мой диагноз стал, она не смогла стать матерью, она физически его родила, а матерью она не стала.
Откуда это берется, отец Макарий?
Ну, все то же самое, дорогие друзья. И предпосылки объективные, и субъективные качества личности, и то, и другое вместе мешают людям жить. Мы говорим о глупости, конечно, это, так сказать, узкая очень черта, но рассудочный взгляд на себя позволит себе увидеть свой грех, позволит дальше двигаться по пути покаяния. Если у тебя есть, дальше уже есть на это энергия.
Рассудочным взглядом на себя некоторые называют осознанность. А инфантильностью называют отсутствие осознанности. Еще одно очень простое определение. Я поясню, о чем идет речь.
Осознанность вообще сейчас модное слово.
Оно модное, я тебе даже объясню почему. Ввиду острейшего дефицита осознанности современного человека. То есть в отсутствии осознанности человек замещает ее неосознанной эмоциональной реакцией, как это делают дети.
Абсолютно правильно.
Мне не дали танков. Истерика.
Ну, я вам покажу сейчас.
Мало
не покажется.
Ты сказала мне обидное слово, что я толстый. Я устрою истерику, я на тебя обижусь, я не буду с тобой разговаривать.
Не надо таких слов-то, правда, говорить. Ну, что ж такое?
Ну, видите.
Не надо, конечно.
А вот тоже осознанность. И про танки одна осознанность, про физическую форму немножко другая.
Не знаю, мне кажется, что ведь я вообще-то не встречала вот таких типажей в своей жизни, типажей человеческих, когда вот настолько утрирована в мужчине выраженная инфантильность в той или иной степени, но она, наверное, всем нам присуща. Вот. Но вот так, чтобы очень прям так ах, вот прям в лоб и утрированно, что забирай свои игрушки и давай, там, я не знаю, разойдемся, там, поделим все пополам, вот не подходи ко мне, не трогай меня, и я буду жить в своей песочнице. Вот с таким я не встречалась всё-таки.
Они так говорят. Мы иногда, вот мы, священники, иногда мужчинам говорим в ответ на их жалобы, они жалуются на жен. Мне жена сказала, что я там отвратительный, там не знаю, что мне делать. Я говорю, простите жену. Ну, мало ли, что она сказала. Ну, сказала, сегодня сказала, завтра забыла. Так вот это качество, действительно, неприятное качество женщины, такая эмоциональность. Так вот, эмоциональность, присуща детям, она распространяется на людей инфантильных, обоего пола. Он вам, вот, как Александр правильно сказал, будет вам устраивать скандалы по тем или иным поводам, не потому, что это его рациональная установка, скандалить, когда вот надо, добиваться своего скандалом, а просто потому, что он не умеет по-другому. Он не дает себе труда контролировать проявление своих эмоций.
Я здесь опять же хочу тогда про женщин сказать. Ну, надо же следить за языком.
Надо.
Нельзя мужчине говорить какие-то вещи. Вообще никому нельзя говорить. Да. Но в особенности, в первую очередь, своему мужу. Каких-то вещей, которые бы...
обидные были бы.
Да.
Правильно.
Которые бы его уязвили.
Но это... Позволь, ну а если мужчина взрослый человек, он прекрасно понимает значение слов, он прекрасно понимает основу, причину, по которой эти слова ему говорятся. Если он взрослый человек,
тогда лишенный тем более не
инфантильности,
надо говорить.
Он прекрасно поймет, он не будет обижаться. Проблем не будет, конечно.
Да, верно.
Если он... То есть я считаю, что можно говорить все, что ты считаешь нужным.
Зависит от личных качеств этого брачного союза. А сколько угодно, я здесь с вами буду соглашаться, потому что сколько угодно неприятностей происходит из-за того, что жены обижают мужей, мужья в ответ обижают жен, и вы прекрасно понимаете, что происходит. И здесь есть средство, целебное средство, это семейная консультация. Вы упоминали психолога, тогда это делает священник не так плохо. Когда они приходят, друг на друга жалуются, явно, неявно. Священник может поговорить с ними в отдельности, мужу скажет, слушай, ну, твоя жена, ну, зачем ты не обижаешься? Ему будет легче.
Отдельная беда, когда жалуются в присутствии детей. Ведь это же тоже закладывает такую модель восприятия мира в сознании ребенка. А потом родители будут удивляться, почему ребенок их, ну, не знаю, если это мальчик, да, то почему он никак не повзрослеет, если это девочка, то почему она позволяет себе грубить, хамить и так далее. Но это же все вот отсюда. Но
верно, верно.
Это элементарные правила-то.
И, в общем-то говоря, та же самая. Рисуйте эти ваши, ставьте свои на вашу. Вашу доску пишите черным фломастером, держи язык за зубами.
Отец Макарий, поскольку вы являетесь руководителем комиссии по вопросам, в частности, защиты материнства и детства, у меня к вам вот такая гипотетическая задачка даже. Допустим, к вам пришли, у вас же есть ваши руководители, начальники, пришли к вам и говорят, отец Макарий,
да.
Вот мы ставим перед вами такую задачу. Так. К вам будут приходить люди, а вы будете должны путем каких-то манипуляций, не манипуляций, вопросов, ответов определить, инфантилен человек или нет. Да. Как бы вы определили инфантильность человека максимально коротким путем, чтобы мы могли, пользуясь вашими советами, диагностировать это в самих себе, а слушатели в себе?
А я бы жену спросил у него, я бы с ним не стал разговаривать особенно. Потому что мужчина, как правило, будет себя... Я ему скажу, ну как вы там танками-то не интересуетесь? А он их очень их любит и гоняет их там по компьютеру. Но он мне соврет. Или скажет, да, ну, это мелочи жизни, я особенно их не смотрю. А я спрошу жену, она мне все расскажет.
Понятно. То есть у меня лично шансов узнать, насколько инфантилен, нет. Потому что сам я не знаю, вы мне не скажете, спросите жену, а жена мне что? Слова обидного не скажет, потому что мы только что выяснили, что она будет молчать.
Не совсем верно мы поняли. Она не скажет обидного слова, но по существу она вам скажет.
Хорошо.
Она вам не будет говорить, ты такой-сякой сидишь, тратишь время впустую. Она скажет, знаешь, есть время, вот, когда мы можем с собой вдвоем что-нибудь сделать полезное. Вот, поэтому компьютер лучше бы сейчас выключить, а заняться там детьми или какими-то полезными другими делами. Она вам так один раз, другой, третий раз скажет, и уже у вас это войдет в норму.
А если жена себя чувствует как за каменной стеной, то ей говорить нечего.
Правда,
ей так хорошо.
Тогда и проблем нет.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио. В студии Алла Митрофанова, Александр Ананьев. Мы продолжаем искать определение инфантильности и пути решения этой проблемы с нашим собеседником и иеромонахом Макарием Маркишем. А не так давно в нашей беседе, отец Макарий, вы привели блестящий пример, предположив, что каких-либо даже зачатков инфантильности лишены тех, кто несет максимальную степень ответственности за свои поступки, за свое окружение, в частности, солдатам,
да.
Военнослужащим, тем, кто несет службу. И я вдруг подумал, что инфантильны мы или нет, зависит от, на самом деле, одной очень простой вещи. От нашего отношения к долгу. Вот у солдата отношение к долгу однозначное. Его работа — это его долг. Защищать родину — это долг. А следовать приказу командира — это его долг. Следовать уставу — это его долг. Если вдруг человек встает и в свои 41 там, лет говорит: «А я никому ничего не должен». Это проявление инфантильности.
Да, проявление глупости страшнейшей, о чем мы начали. И оно же, она же инфантильность.
Ну, нет, но если задуматься, говорит, действительно, смотрите, мы же все свободны.
У если нас... он говорит, если он говорит, если он действительно так, так понимает это дело, значит, это дурь. Если он просто говорит о том, что язык слишком длинный, и мозги вообще отключены, в тумбочке остались, ну, тогда уже...
Иногда, мне кажется, иногда люди так говорят, потому что очень устали от как раз обратной ситуации, когда они всем кругом должны. Ведь это самое ощущение себя в состоянии «должен», оно может, ну, загнать в угол просто. Должен там, должен здесь, должен, 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 должен.
Ну, а ведь разве не вся жизнь так устроена?
А, вот, а где радость тогда?
А вот тут я практически совершенно ответ. Вот возьмите вашу досочку, которая у вас на стенке висит, вместе муж и жена, напиши, нарисуйте иерархию этих должностей. Вы говорите, а всем кругом? Ну, ведь на самом деле не должно быть всем кругом. Солдат? А у него есть его лейтенант или там капитан, или кто над ним, вот ему он и должен ему подчиняться. Не все распоряжения, не есть принцип единоначалия в любом предприятии, в любом организации, в армии в первую очередь. Он подчиняется одному человеку. В семье есть первый уровень – это супруг, второй, или супруга, супруги, да, друг другу. Второй уровень – это несовершеннолетние дети, за которых они отвечают. Третий уровень – непосредственно родители. Ну и все остальное дальше пошло по периферии.
Четвертый уровень – собака.
Ну, не знаю. Вот собаку я бы вообще бы выселил в конуру.
Как это?
Бедная собаченка. Ну, она же там не выживет. Там придут уличные коты, выяснят с ней отношения.
Котов только раздирают бедных. Короче говоря, понятно, да? Ваше наблюдение над вот этой вот раздираемостью со всех сторон, оно исцеляется некоторым, опять-таки, рациональным взглядом. И можно сказать, когда какая-нибудь из родственниц особенно начинает говорить: а ты должен приехать мне огород скопать? Я говорю: знаете, Марья Ивановна, я вам еду копать огород, но только после того, как я вот мы с женой там что-нибудь, вопрос это решим вместе.
То есть это умение сказать «нет»?
Умение правильно.
Умение сказать. Расставить приоритеты,
да,
скорее.
Вот, вот так вот. Ага. Умение расставить приоритеты и с учетом этих приоритетов уже... спланировать свои действия и свой менталитет.
Между прочим, друзья, я обращаюсь сейчас к слушателям Радио Вера. Вот то, что сейчас рассказал отец Макарий, это очень простой на практике и очень действенный способ воспитать из инфанта внутри себя взрослого человека. Да. Вспоминайте образ доски. Вспоминайте образ приоритетов. Если вам это я уверен, что это может помочь. Знаете, отец Макарий, один дорогой нам с Аллой Сергеевной человек, очень дорогой, определяет любовь следующим образом. Любовь – это радость, любовь – это благодарность, и любовь – это жертвенность. Утверждая, что даже в отсутствии одного, а уж не говоря о двух этих компонентов, не может быть любви. Мне пришло в голову, что если из любви убрать жертвенность и благодарность, а оставить одно — радость, получится как раз проявление чистой воды инфантильности.
Любви не останется.
Любви не останется, безусловно.
Безобразие будет сплошное. Невозможно. Я бы сказал, вот в вашем перечислении этих трех компонентов любви, их надо бы местами поменять, говоря о иерархии. У нас будет жертвенность, способность отдать себя. У меня будет благодарность за то, что этот факт налицо, и радость из этого вырастет. Если я начну с радости, мне хочется радоваться. Ну, все, идите, пропадите пробно.
Я никому
радоваться.
Ничего не должен, я здесь
да,
для
я
того,
буду
чтобы радоваться.
Да, ну и тогда никакой ни жертвенности, ни благодарности не будет. Хоть ты и расшибись в лепёшку. Понимаете, инфантилизм. Вот мы говорили об инфантильности. Я вдруг сейчас вспомнил рассказ Платонова Андрея, который я всем рекомендую по некоторым отзывам, это просто вообще самый сильный его рассказ. Называется «Возвращение».
О-о-о.
А что-то знаете, да?
Да.
Знаете. «Возвращение». И вот там вот там сын старший, там дети, старший сын. Я ничего не буду говорить сейчас, просто как некое вам домашнее задание, дорогие слушатели. Прочитайте «Возвращение» и увидите, как эта инфантильность, как она как бы сказать, в зеркале оборачивается. И как редкостный, конечно, случай, когда рассказ таким исключительно, ну, триумфальным концом, какой очень.
Тем более у
радостный,
Платонова.
А? У Платонова, да, Платонова привыкли к этому кошмару. Да. А здесь катарсис такой совершенно высшей меры. Вот, прочитайте.
Студия театрального искусства поставила прекрасный спектакль.
Даже спектакль сделали?
Да,
а?
Да, да.
Ну,
да,
правильно, потому хорошо. Что это в самом деле замечательный рассказ, шедевр, я считаю.
Ну, и раз мы с отцом Макарием обратились к классике, Алла Сергеевна, позволишь мне прочитать фрагмент рассуждений о природе инфантильности, которая возвращает нас к Федору Михайловичу, нашему Достоевскому. Вспомните легенду о великом инквизиторе у Достоевского. Этот персонаж как раз ориентировал людей на инфантильность, безответственность. Мы, дескать, берем всю ответственность на себя, а вы можете грешить. Эта легенда и есть апология инфантилизма. Если кто-то берет на себя ответственность за все шаги и поступки, значит, все остальные могут быть детьми, а он оказывается единственным взрослым. Но этот взрослый-то понимает, что он делает. Кто это? Дьявол. Так что вполне понятно, кому выгоден инфантилизм. Отнюдь не Богу.
Совершенно верно.
Да, легенда о великом инквизиторе иногда вообще кажется мне матрицей нашей жизни. И связано это не только с отношениями в семье, ведь там-то о чем? Иногда кажется, что мы и как страна тоже в каком-то таком инфантилизме увязли. Нам все хочется, чтобы волшебник в голубом вертолете прилетел и разрулил все наши проблемы.
Верно. И а как еще... и нация, и человечество в целом.
Есть предположение, что инфантильным народом легче управлять.
Еще. Друзья мои, вот я внимательно слушаю, и вдруг обнаружил, что одного очень важного слова мы до сих пор не произнесли. А оно открывает, прям, знаете, как золотой ключик открывает волшебную дверку. Это слово «свобода».
Каким образом? Поясните, пожалуйста.
Ну, потому что инфантильный человек, близкий к ребенку по своему образу жизни и сознанию, он не свободен, им управляют. Он зависит от того, кто ему что скажет. Если придет мама, значит, сопли там распускает, придет папа, ремешок стащит с этой самой со стенки, он сразу бежит куда надо. Ребенок привык быть несвободным, а взрослый человек, христианин, свободный человек, независимый от вот этих вот, значит, своих аффектов. Хочу, не хочу. Вот я хочу танки играть. О, ну, мало ли, что я хочу. А вот мне понравилась посторонняя девушка. Ну, мало ли, что она мне понравилась. У меня жена есть.
А как все-таки тогда быть в ситуации, когда человек в рабочей обстановке принимает серьезные решения, но... Когда речь идет о личной жизни, вот да. Там как раз он устраняется, там бежит куда-то, предпочитает, чтобы решили другие люди, там да. Жена и так далее, и его не трогали. Вот с этим как быть тогда?
Ну, если совесть у него есть, у этого человека, если он говорит, вот он устраняется, почему он устраняется? По какой причине? Он говорит, я так привык, отвыкайте. Я по-другому не могу. Можешь, если захочешь. Кто хочет, то ты можешь. Вот тот самый случай. Ты свободный человек. Ты хочешь, ты и можешь. Ты видишь свой грех. Хуже гораздо, как мы с вами говорили выше в передаче нашей, когда человек похож этому вот, на этого алкоголика. Я не пью, а только выпиваю. Со мной все в порядке. У меня жена дура, а дети там так, свиньи, а мне от них некуда деваться, я поэтому вот так вот себя и веду.
Как а хочу, еще так я веду. Очень несвободен.
Да, и вообще я не свободен, потому что я не могу, вот у меня вот это мне нравится, вот это мне нравится две бутылки пива выпить, ну куда же мне от них деться? И все, вот это вот все, сказать, дорожка одна и та же.
То, о чем мы сегодня говорили на протяжении этого часа, требует глубокого осмысления. А, по крайней мере, я для себя вывел, ну, как минимум 5 вещей, о которых я даже не догадывался до нашей беседы, они не приходили мне в голову. Думаю, что у вас есть какие-то свои выводы, друзья. Если же вы захотите переслушать, еще раз послушать, вернуться к нашему разговору, вы всегда можете сделать это на нашем сайте radiovera.ru. Еще раз поздравляю вас с Днем защиты детей. Благодарю нашего гостя, иеромонаха Макария Маркиша, руководителя информационного отдела и комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии. Спасибо вам, отец Макарий.
Спасибо вам, Алла, спасибо, Александр. Интереснейшая передача, интереснейшая тема.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
В студии с вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Взрослейте, иначе кошмар. Всего доброго.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».